Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них участвует клирик прихода Рождества Христова, отец Георгий Бусыгин. Он же старший священник храма во имя Ксении Блаженной. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами встречаемся во время рождественского поста. Он уже идет полным ходом. И, наверное, есть нам смысл все-таки начать с того, что рождественский пост идет, и как мы должны поститься в это время.
Недалеко уже до половины, вот-вот, половина рождественского поста будет. И этот пост, он установлен для того, чтобы мы могли подготовиться к радостному, светлому событию, великому празднику, светлому празднику Рождества Христова, Богомладенца, когда родится Богомладенец. И, в общем-то, вот к этому, конечно, Церковь нас всех готовит, и нам хочется приготовиться. Даже вот в светской жизни, например, когда в семье ждут ребенка, то делают ремонты, порядок наводят,
чистоту
в доме, да. Чтобы достойно как-то это встретить. Тем более, что к этому готовиться должны мы, христиане, потому что это праздник очень такой великий и светлый.
Великий, светлый и такой, знаете, связан как-то вот с детством, да, ведь
да.
Недаром и так очень много внимания уделяется и детским всяким колядкам, всяким
да.
играм, всевозможным забавам таким детским, то есть ставятся елки, придумываются какие-то игры для детей,
да.
Особые спектакли проводятся.
И что вот интересно, вы сказали о детском таком
восприятии
праздника, этого да. праздника. Я вспомнил свою дочь, вот Марину, которой сейчас 8 лет, когда она еще была совсем маленькой, младенцем. Я помню, что она очень этот праздник как-то вот она особенно очень любила и даже с середины лета чуть ли не ждала, что вот будет Рождество Христово. Так вот это вот дети любят
и запоминают,
да, и вот.
Он яркий, на самом деле.
Да, и поэтому мы тоже, конечно, для нас это так дорого.
Но для христиан это особенно дорого, потому что действительно рождается Христос.
Радость.
Начинается новая эра в жизни человечества, да? Ведь, по сути дела, рождается Спаситель мира.
Да, радость несказанная такая, выразить даже словами бывает невозможно.
Что значит для нас вот рождение такого Спасителя вот для всего христианского мира?
Ну, это для нас то, что Он нас спас, собственно, от чего? От греха, наших страстей, от смерти.
Смерть и смерть, поправ. Да. Но это мы, правда, поем в Пасху.
Ну, это в Пасху, но
тем не менее,
с этого все началось. Поэтому, конечно, это чаяло человечество с наших прародителей, еще с Адама и Евы, которые, согрешив, потом горько плакали, что так случилось, но Господь дал им обетование, что пройдут годы, века и тысячелетия даже, и произойдет вот это вот рождение, произойдет явление Спасителя, который освободит от этих уз. Поэтому это для нас вот такой вот праздник, конечно, особенный.
Ну, мы, наверное, где-то, может быть, и чуть и попозже еще тоже вернемся к Рождеству.
Конечно.
Имею в виду попозже, ближе уже к этому событию,
да.
к этому светлому празднику. Мы еще, возможно, встретимся с вами и поговорим непосредственно о празднике. А сейчас вот мне бы хотелось все-таки, чтобы вы сказали, каков должен быть этот пост? Ведь он не такой строгий, скажем, как Великий пост, да? Или как Успенский, скажем.
Ну да, конечно, он не такой строгий, но тем не менее все равно, ну в смысле если телесного воздержания, то он не такой строгий. Скажем, более строгие дни для нас это понедельник, там среда и пятница.
Угу.
Менее это вторник и четверг, а суббота и воскресенье это, конечно, для нас праздничные дни. Ну и вот, то надо еще сказать об этом посте, то, конечно, нужно именно готовиться тем, чтобы прославить Христа. И у нас ведь даже такая имеется традиция, что, скажем, во время святок, когда Рождество Христово наступит, то потом святки идут. Во время святок нужно славить Христа, ходить, такая традиция, особенно детская, такая тоже, что с рождественской вифлеемской звездочкой петь «Тропарь», «Кондак», «Величание».
Как он поется?
«Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мира весь свет разумом, в небе звездам служащие, звездой ухвачахуйся, Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе».
Вот это все ведь, вот, между прочим, бабушки наши вспоминали, что когда-то они ходили вот гурьбой по деревне и пели вот такие тропари.
Тропари.
Потом колядки, значит,
колядки,
исполняли.
Есть, да, да, да.
То есть. И собирали там всяческие гостинцы, значит, ну, у кого корзиночки были, у кого мешочки были, приносили вот это все, все угощения приносили домой.
Да.
Такие светлые дни святок.
Да, ну и, в общем-то, мы сейчас это все возрождаем тоже. И, конечно, вот эти колядки в течение рождественского поста надо сейчас их вспомнить.
И выучить.
Надо их выучить, многим, разучить, да, чтобы действительно во всеоружии как-то вот это вот встретить. Жить именно нашими обычаями, нашими традициями.
Ну, я думаю, что вот, во всяком случае, в воскресных школах дети знают эти колядки,
да,
и
да,
тропари
да.
знают прекрасно.
Да, да.
Конечно, не все, я думаю, что не все население, так сказать, России,
конечно.
Но, тем не менее, вот при храмах, при приходах, при воскресных школах
да.
дети обязательно знают.
Знаете, вот к этому надо даже всех нас призвать, потому что, ведь посмотрите, вот сейчас, например, скажем, готовятся к Новому году, и в светской, вне церковной жизни, например, всегда у нас объявляют то, год там свиньи там или еще кого-то, в этом году, значит, придумали тоже год змеи, вот, и, в общем-то, это так как-то даже неприятно вот, для нашей культуры.
Ну, это восточный календарь, и это не наша традиция.
Не наша традиция.
Но, тем не менее, вот они тем, как-то отмечаются.
Да, да, Валентина Федоровна, смотрите, между тем это ведь насаждается, даже
насаждается,
детей привлекает
активно.
К этому. И в детских садах, вот что вот это вот, конечно. Правда, родители тоже как-то вот возражают против этого, тоже говорят, что так нельзя. Поэтому тем более нам нужно это все.
Да, конечно.
Вот. А с другой стороны, надо помнить, что мы являемся Святой Русью. И очень много Русь всегда делала и жила вот этой нашей вот и верой нашей православной, и культурой христианской. И вот в Европе тоже рассказывают такие некоторые печальные события. Вот у нас одна женщина, ну, в общем-то, молодые люди поженились, и муж в Германии, сам он немец по национальности, уехали, русский и немец уехали в Германию. И вот мне рассказывали они, как там, скажем, у них, в кавычках, можно сказать, празднуется вот Хэллоуины, например.
Хэллоуин, да,
да,
это 31 октября.
Да, и это приобретает какой-то род даже национального праздника там уже в Европе. И вы представляете, они, говорит, присутствовали, были в семье своих родственников, и там, говорит, собираются в атаге молодых людей, приходят, их должны принять, они беснуются, и все, что они попросят, им должны дать. То есть, как бы наоборот все вот это вот, то, что вот у нас, например, происходит, совершенно все наоборот. И даже говорит, что они могут и стекло разбить, и машину повредить даже, то, ну, и им все отдают, и что вот они...
Чтобы они успокоились.
Да, чтобы успокоились. То есть, вот
понятно.
Такое. И поэтому, тем более, что в нашей стране, которая всегда была сильна своими христианскими традициями, в нашей русской культуре.
Ну, это
вот
нам это... как бы неестественно для нас. Неестественно,
ну,
для
неестественно
нас.
Неестественно, но тоже, видите, насаждается.
Тоже насаждается,
тоже
да.
Насаждается,
поэтому мы должны, конечно, быть бдительными в этом отношении.
Вот, поэтому, вот видите, так вот нам надо и стремиться к этому. Да ведь у нас вот тоже идет рождественский пост, вроде бы такое время строгое, что ли. Да, но и строго, и в то же время у нас многие события ведь...
Очень много событий во время Великого Поста.
То есть
вот я
насыщенность такая очень большая.
Открываешь календарь православный, тут, значит, ну, во-первых, введение во храм Пресвятой Богородицы по празднеству введения 6 декабря, день святого благоверного князя Александра Невского. Затем великомученица Екатерине 7-го. Затем 8-го отдание праздника введения. Далее святитель чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский.
Да.
Далее, что тут?
Иконы знамения.
Архиепископ Ростовский.
апостол Андрей Первозванный.
Апостол Андрей Первозванный 13 декабря. Вот. Святой Филарет Милостивый. Ну, вообще, да, просто есть... святых, очень много дней таких вот памяти святых всевозможных. Да, да. Савва Старожевский 16-го. 17-го святой преподобный Иоанн Дамаскин.
Да.
Вот смотрите, святая великомученица Варвара. Да,
святитель Николай Чудотворец.
Святитель Николай Чудотворец 19 декабря. И это вот все подряд. Да, да, Я смотрю, просто каждый день праздники таких святых. Ну вот, например, день Святой Великомученицы Екатерины.
Да, Святой Великомученицы
Екатерины. А наш-то город-то, город Екатеринбург. Да. То есть город он носит имя Святой Великомученицы Екатерины.
Тем более, что у нас это все... И должно быть.
Да, ну вот, хотелось бы поподробнее, чтобы вы немножко рассказали о святой великомученице Екатерине.
Святая великомученица Екатерина, она одна из тех женщин, которые тоже подвязались в проповедании Слова Божия. И она, как и, скажем, апостолы, первомученики, она претерпела тяжкие страдания и пролила свою неповинную кровь за Христа. Тоже для нас хорошо бы вот сейчас и почитать ее житие святых, тем более в нашем
да,
городе.
Да, житие великомученицы Екатерины, вот. Да, очень интересно. Юная, красивая, совсем. Умная, образованная, знатная и вот решившая связать свою судьбу
со Христом.
Со Христом, да, свою жизнь посвятить Христу, назваться невестой Христовой.
Да, да.
То есть... отвергнув много даров, которые было дано, она ведь, идет такой
конечно,
дорогой.
Ведь, посмотрите, и знатная она, известная вот очень
я
была.
Я про что и говорю, и с фамилией очень чуть ли не царственной, где-то близко
отец
ко двору.
Отец у нее был в Александрии, там, крупным градоначальником вообще был.
Приближенным к царю.
Приближенным к самому царю и императору Римской империи. Потом она была, конечно, очень и богата, и красива.
И женихов было вдоволь.
Женихов было много, и овладела всеми ведь эллинскими, римскими науками, классическими. Знала прекрасно это все. То есть необыкновенно была. Мама у нее была тайной христианкой, а поначалу-то она была, в общем-то, язычницей. Да и, собственно, тогда большинство людей были язычниками. Вот. И можно даже сравнить с нашим временем, что немало у нас людей из христианской нашей традиции язычились тоже. Поэтому и нам тоже...
Начало IV века
да,
уже.
Начало IV века вот она жила.
После Рождества Христова.
Ну и вот отец у нее умер уже к тому времени, когда вот она вскоре встала на поприще вот этой проповеди Христовой веры. Но поначалу она вот именно была вот этой вот язычницей. И у нее было много даже молодых людей, которые претендовали на ее руку. Но она всех отвергала, потому что ей хотелось некого такого жениха, который бы был, ну, и по известности, и по богатству, по красоте, по мудрости, который ее бы превосходил. То есть вот у нее какая была цель сначала. Она была гордой такой, надменной девушкой. И, конечно, маме ее поначалу было очень так непросто с ней. Но, тем не менее, мама у нее была христианка, и вот она обратилась к своему духовному отцу, старцу, даже пустыннику, и, в общем, просила его молитв, и просила встречи. И дочь встретилась с этим мудрецом, ну, вот с этим вот ее духовником встретилась, и с Екатериной священник этот поговорил. И, собственно, у нее стремление-то можно было именно направить хорошее русло. И вот он мудро так вот поступил и сказал ей, что вот ты прекрасна, и ум твой светел, к тому же богата. Но я знаю такого чудесного юношу, который превосходит тебя во всем. И в красоте, его красота сильнее солнечного сияния, и в богатстве, что вот он раздает богатство, и сам от этого не оскудевает, и в мудрости, то есть во всем этом. Ну и вот так-то как-то вот интересно он с ней, с этой молодой девушкой поговорил, и она, собственно, заинтересовалась этим, и спросила, а кто же это такой? И он сказал ей, дал ей икону Пресвятой Богородицы с Богомладенцем, и сказал ей, что вот ты можешь обратиться к ней, помолиться. Вот, возьми икону перед собой, поставь, помолись, проси Царицу Небесную, имя которой Мария, показать тебе Сына Своего, вот этого, который прекраснее тебя. Вот, и я уверен, что если с верой помолишься, то она услышит тебя и сподобит увидеть вот этого юношу. И вот на прощание священник, духовник мамы ее, научил девушку молиться. И она действительно пошла и помолилась. И во время молитвы незаметно утомилась, уснула. И увидела, и во сне девушка увидела, как ожила вот эта Царица Небесная, предстала перед Сыном в таком лучезарном сиянии, в прекрасном. Матерь Божия сказала: «Посмотри, взгляни, сын мой, на девушку, как она прекрасна». А Богомладенец отвернулся от нее, сказал, что она худородна, что она
безобразна.
Вот так вот он ее охарактеризовал. Ей, конечно, это было больно слышать, потому что для гордого человеческого ума это больно слышать все такое. Вот. Матерь Божия молилась. И тогда Христос сказал, что пусть она пойдет к этому же священнику, и он научит, что нужно сделать для того, чтобы увидеть меня, потому что он отвернулся. И вот она вот пробудилась, Екатерина пробудилась от этого сна. И вы знаете, я вот когда читал об этом, обо всем, у меня случай такой произошел вот недавно, что это все реально, что можно так и во сне увидеть. В ноябре месяце мне приходилось с одним человеком, мужчиной, ездить в храм Святой Параскевы, великомученицы тоже у нас. Вот,
Савино?
Савино, да. Угу. И мы приехали оттуда. Я, в общем-то, им дал книжечку такую, их семью. Мужчину зовут Евгений, у него жена Ольга, и дети у них, трое детей. И вот Ольга как-то мне рассказывает, что вернулась с работы, увидела эту книжечку такую детскую совсем и сказала сыну своему в таком подростковом возрасте: «Ваня, почитай мне книжечку, я послушаю». И вы знаете, он стал читать, и она слушала, и тоже так же вот уснула, и говорит, видится ей сон, что к ней подходит какая-то удивительно тоже красивая девушка. Она перешла, говорит, как-то вот через грязь какую-то, приблизилась. Мне, говорит, как-то это необыкновенно чувствуется, какая-то девушка. И вот она, значит, обращается к ней. «Вы, говорит, хотите детей своих воспитать благочестивыми и хорошими?» Та сказала: «Да, мы так хотим с мужем». И она ответила: «Я, говорит, всегда рядом с вами». Вот так. И проснулась и видит перед ним вот эта книжечка вот так вот лежит. Представляете? То есть вот...
То есть тоже видение.
Тоже вот такое вот видение. Нам, конечно, не надо искать каких-то особых видений. Видимо, это все по промыслу Божию. То есть это не какие-то выдумки там вот древних писателей, там, скажем, а географов каких-то. Это все реально на самом деле есть.
Да, это все может и существует в жизни, да.
Поэтому вот видите, Валентина Федоровна. Ну, у меня вот с этим случаем тоже связано воспоминание своей юности, когда я закончил университет, помнится, и меня направили работать учителем в город Ирбит. Меня направили учителем истории. Я тоже был, конечно, молодой такой, считал себя образованным, в общем-то, достаточно высоко, так сказать, смотрел на окружающих себя людей. Ну вот Господь меня смирил, и вот я, когда пришел в класс, дети так присмотревшись ко мне, через некоторое время стали нарушать дисциплину, там как бы отвернулись от меня, понимаете. Вот это было такое, что потом, в общем и целом, побудило меня обратиться тоже к Богу, понимаете? Вот такое вот дело. Вот и, собственно, я потом пожил с детьми, потрудился и людей там полюбил. И когда уже через 3 года уезжал, мне не хотелось даже оттуда уезжать. Но поначалу-то вот такое вот тоже
это
было.
Это где, в Ирбите, вы говорите?
Да, в Ирбите мне пришлось.
Ну что ж, вернемся к нашим,
вернемся к нашей святой
Екатерине,
Екатерине,
святой великомученице Екатерине, в честь которой,
в честь которой назван наш город. И видите, ведь как получается, что она снова послушала, пошла к этому же священнику, тот ее научил основам веры, рассказал ей о нашей вере. потому что вера наша чудесная. Даже вот разговариваешь с человеком, например, вот кто-нибудь, бывает, остановит, даже вот на улице там бывает, вот видишь, что священник там идет, вот поговоришь с ним, он говорит, как-то даже так легко становится. Ну, конечно, если мы о вере Христовой говорим, сразу как-то и страсти там утихает, и Господь приближается к нам. И поэтому он еще бы мудростью обладал, вот этот вот священник. И святая Екатерина пожелала креститься, приняла крещение, и приняла это крещение. И потом уже снова это стала молиться Богу, Матери Божией, и снова потом ей было это видение. И Христос уже обратился своим лицом.
К ней лицом.
Не отвернулся. И теперь ты стала новой, сказал Христос, видите как. И даже обручил ее и на руку, ее, ей дал перстень.
Перстень
обручил ее. То есть она стала вот такой вот невестой Христовой.
Ну и сколько же она гонений приняла все-таки вот за веру христианскую?
Ведь, да, очень много.
Ведь она исповедовала Христа открыто перед самим императором Максимином.
Да.
Вот она пришла к нему во дворец и обличила его в заблуждениях языческих, да?
Да, он ведь вот прибыл туда, в Александрию, и хотел устроить такие языческие празднества со многими жертвоприношениями, с такими вот в честь бездушных этих идолов. И что вот особенно возмущало святую Екатерину, что к этому привлекали и детей, вот на этот погибельный путь, вот привлекали детей. До глубины души была возмущена этим, обличила его, и даже Максимин ничего не мог, даже не мог ей ответить.
Угу.
Вот настолько такое мудрое было.
Но он пытался ее вернуть в язычество, но ничего из этих попыток не получилось. И тогда он пригласил на диспут со святой Екатериной 50 философов и ораторов.
Да, язычников со всей Римской империи.
Да. Вот. Ну и вот они все-таки в своих попытках вернуть ее к язычеству, были безуспешны.
И надо сказать, что в житии святых мы находим, что к ней являлся архангел Михаил, который говорил, что она одержит победу. То есть вот помощь свыше была. И все вот эти вот ученые мужи сами оставили свои языческие заблуждения. Причем она очень так это оперировала. Она же была образованной в светском смысле.
Она философию знала очень
хорошо. Да. Она оперировала всеми вот своими знаниями. И Платона, и Аристотеля знала, и пророчества даже были, вот у языческих философов были даже и пророчества о том, что будет Христос, и она вот это им об этом сказала, и они, в общем-то, были поражены и оставили языческое нечестие, они сами встали на сторону святой Екатерины.
Ну а Максимин, в общем-то, не добившись никаких результатов, тщетные попытки все его были вернуть ее в язычество, и даже он пытался ее прельстить и властью, и богатством,
хотел
разделить с ним, так сказать, вот эту власть.
Супружеская ложа даже.
Но ничего, потерпел, как бы говорится, поражение, и
она была вернута,
велел посадить ее в темницу.
Вернута была в темницу. И вот там как раз сам Господь являлся святой Екатерине, который обещал ей помощь.
Ну вот все-таки, как закончилась ее жизнь здесь, земная?
И еще было много людей, которые уверовали. Сама жена Цезаря, царица Августа, и Порфирий, военачальник. И посмотрите, вот в житиях в Месяцесловии говорится, мученица Августа и мучеников Порфирия, Стратилата 200 воинов еще, видите. То есть ничего, никакие попытки как-то вот что-то изменить. И потом Максимин приказал, чтобы мучить ее на колесе таком вот, мучилищном колесе. И только попытались это сделать, как это колесо все рассыпалось в прах, потому что это вот все была помощь свыше. Ну и вот, потерпев такое полное поражение,
он велел ее
обезглавить.
Ну что ж, вот чему учит вера и подвиг святой Екатерины, отец Георгий, вот сейчас, в наше время, наших христиан, чему учит вот такой пример?
Ну, и этот пример учит нас стойкости,
вере,
стояния в вере, непреклонности И тем более, что нам Господь помогает. Господь нам помогает. Посмотрите, кажется, вот мы уже тут и во время передачи говорили о том, что и детей привлекают, значит, вот там выдумывают что-то такое и все. Но тем не менее Господь, как раньше Он вот укреплял подвижников, кто стоял за веру, так и сейчас это делает. Даже вот рассказывают нам обыкновенные простые люди, что они эту помощь получают, что уверенность они приобретают, чтобы мы не склоняли голову, чтобы мы твердо стояли в своей православной вере.
Угу. Вот. А ныне мощи великомученицы Екатерины, глава они... и левая рука ее находятся
на горе,
Синае, там
и...
даже.
И перенесли ее туда.
Есть.
Да, монастырь, угу. Древнейший монастырь. И перенесли ее туда ангелы. И там, на этой горе Синае, как раз мы знаем, что там были заповеди даны пророку mm-hmm. Моисею.
Mm-hmm. И там скрижали.
Вот, да, скрижали завета. И там неопалимая купина находится. И здесь же, в общем-то, вот основан этот древнейший монастырь. Очень любимый монастырь. И у нас в наши времена сейчас много паломников туда бывает. Монастырь вообще в IV веке был основан. И один из древнейших в мире.
Синайский.
Да, монастырь. Синайский, да. Этот монастырь.
Вот видите, вот к этим вот, к подвигу веры святой Екатерины, вот прямо как ничто более, вот эти вот стихи, вот это вот четверостишее я сейчас прочитаю, Аполлона Майкова подходит. «Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог».
Да.
Вот, то есть, вот она была действительно Христовой невестой, избранницей Христа.
Да, и имя это, оно очень любимо нашим православным народом, и город наш носит имя Екатеринбург.
А знаете, как переводится имя Екатерина?
Екатерина...
Всегда чистая.
Всегда чистая, да. То есть она невеста Христова, а ведь к этому нас призывает Господь всех быть чистыми. Вот. То есть Господь для нас, для души христианской, является женихом нашего сердца. И вот как раз святая Екатерина являет пример вот этой
пример,
вот чистой непорочной
чистоты.
Души, чистоты. Поэтому как же мы должны готовиться к тому, чтобы действительно сохранить вот этот вот брак со Христом как-то вот наш.
Чистоту, чистоту вот этих отношений, да.
И это особенно, возвращаясь к тому же нашему разговору о посте рождественском, как нам надо подумать о чистоте своей души.
Батюшка, вот. Ну вот еще через недельку, буквально наш с вами разговор идет 12 декабря, а через недельку мы будем отмечать день Николы Зимнего.
Да, как Никола в шапке называет,
да,
еще.
Никола в шапке, как называется этот праздник у нас на Руси. Никола Зимнего, потому что есть Никола Летняя, это где в конце мая празднуется день Николая Угодника. А 19 декабря отмечается святитель Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Вот несколько слов еще тоже вот об этом тоже празднике, об этом святом, конечно.
Да, об этом святом. Горячо любимым, хотелось бы тоже сказать, потому что в Евангелии говорится, что трудно богатому войти в Царствие Божие, но возможно, тем не менее. Вот святитель Николай, вот он обладал всеми богатствами своей души, и вот он это вот свою душу все отдал Богу, Господу и ближнему своему. И всегда, что бы у нас ни происходило в нашей жизни, всегда первый, к кому вот мы даже часто обращаемся,
скорый помощник называется, вот, да, он зовем мы его, да, скорым помощником.
Николай Чудотворцу.
Вот посмотрите, это святой родился во второй половине III века в городе Патары, область Ликии в Малой Азии, ведь совсем не у нас на Руси, да? Ну, так же, как, собственно говоря, великомученица Екатерина, и тем не менее и та почитается у нас очень высоко. И чудотворец Николай тоже почитается очень высоко, ведь практически вот куда ни зайдешь, вот особенно раньше вот в сельских домах было Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец. Три иконы обязательные к красном углу
дома
стоят.
Да, и сейчас
тоже
самое.
И сейчас так же, собственно говоря, да, ничего не изменилось. Вот, как вы думаете, вот почему все-таки такое почитание у нас Николая Чудотворца?
Ну, потому что это близок очень вот именно к душе русского человека. Вот этой вот любовью такой вот именно к Богу и к ближнему своему. Вот самоотверженная такая вот...
Какое-то особое отношение к нему проявилось со стороны русских православных людей, да?
И ведь есть и предания такие, что, помнится, его даже называют русским дедушкой, святителя Николая Чудотворца. И вот у нас в приходе Рождества Христова, скажем, мы вечером в среду, накануне четверга, в четверг всегда Николай Чудотворец чтится, мы после вечернего богослужения поем молебен с акафистом, и всегда очень много людей собирается. И после этого мы часто читаем что-то из чудес Николая Чудотворца, и люди делятся о том, как Николай Чудотворец вот в своей личной жизни что вот помогал. Люди все вот буквально вот рассказывают об этом.
Да, чудес много происходит, и действительно, он скорый помощник и как-то откликается, да, вот на наши мольбы, на наши
на
молитвы,
нужды,
да, на все наши нужды.
На все нужды откликается.
Ну что ж, праздник этот мы будем через неделю отмечать, да. Николая Чудотворца. Пока же идет, продолжается рождественский пост, и вот что бы вы могли сказать в заключении нашей беседы, еще раз к чему призвать наших радиослушателей?
Наверное, призвать, как часто... Приходилось слышать из уст отцов наших, Бог был, есть и будет, хранить нашу веру православную, жить нашей верой, жить нашей культурой, и тогда мы непреоборимы.
Угу.
Вот, наверное, вот так вот.
Жить в вере, в единстве в таком,
да,
веры.
Да, в единстве,
да,
веры.
Угу. И тогда, конечно, сложно будет, трудно будет победить.
Да, всегда Русь именно этим отличалась. Этим делилась со всеми, кто хотел это воспринять.
Угу. Ну что ж, пожелаем всем продолжения поста.
Радостного
такого поста и светлого, приближения светлого праздника
Рождества Христова.
Всем нашим радиослушателям.
Милости Божией, спасения.
До свидания.
До свидания.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие старший священник храма во имя Ксении Блаженной и клирик прихода Рождества Христова, отец Георгий Бусыгин. Спасибо вам, батюшка, большое. Всего доброго, до новых встреч.
Слава Божию, ангела-хранителя.